Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте. Сейчас Илья Харламов, мой коллега, расскажет о том, что сборная России по футболу сыграет в европейской квалификации чемпионата мира 2022 года с командами Хорватии и Словакии, а жеребьевка квалификационного турнира прошла в понедельник в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе.
Вот, да, всем добрый вечер. Сразу ты на меня стрелки перекинул. Ну, ладно. Ну, ничего, да, мы как-нибудь справимся. Да, справимся как-нибудь. Но дело в том, что, как известно, в 2022 году будет чемпионат мира в Катаре. Чемпионат такой, если ты помнишь, сопровождавшийся скандалами всякими. Но мы, конечно, не об этом, так сказать, и там в коррупции обвиняли.
Когда это мы про скандалы, да.
Да-да, ну и как российский чемпионат 2018 года, так и вот этот катарский еще не состоявшийся. Но, тем не менее, он вроде бы как пройдет, если, я уж не знаю, к тому времени пандемия, так сказать, куда-то денется. Ну, все на это рассчитывают, во всяком случае. И придется вот играть на первом этапе с, как ты уже сказал, Хорватией, со Словакией, и еще будет Словения. Вот эта группа, которая состоит из четырех
хорошо это
команд. Ты знаешь, ну, на самом деле, Хорватия сильная команда. Я, так сказать, не знаю, что сказать про Словакию и Словению, ну, наверное, такие нормальные европейские команды, может быть, середнячки, я уж точно не могу сказать. Но Хорватия, да, Хорватия, в общем, сильная команда, поэтому надо как-то будет преодолевать этот групповой этап, выходить на первое или второе место, ну и двигаться дальше, собственно говоря. Пока вот сказать нечего, потому что вот эти отборочные группы, да, квалификационный этап, это только 21 год. То есть начнется в марте, ну и дальше. Пойдет и...
Только 21 год,
говорю. Да, 21 год.
Ну, так это что... вот уже начинается.
Ну, в марте, да, ну через несколько месяцев, да. Ну, непонятно, в каком формате все это будет проходить. Ну, посмотрим. Ну, во всяком случае, футболисты-то могут играть. Уж не обязательно зрители, чтобы были на стадионе, правда?
Онлайн?
Ну, как-нибудь. По скайпу? Ну, как-то, так сказать, по скайпу играть в футбол тяжело, если только это не компьютерная игра.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В двух шагах от полного локдауна, кого это слово раздражает, от полного карантина, тогда я скажу. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил, что город на Неве скоро может быть закрыт.
Да, ну, шутки шутками. На самом деле, ничего смешного нету. Там, как вот мне рассказали, даже какое-то видео или радиообращение, точнее, было, где вот он говорит о том, что все на пределе. Как он выразился, господин Беглов, на максимальной мощности лечебного учреждения работают врачи на пределе эффективности. Это его слова, ну, наверное, на пределах возможности, да, я бы так сказал. Но я не губернатор.
Да,
судьба иначе распорядилась. Мы вот зато здесь это обсуждаем, сидим замечательным образом. Хотя невеселые события весьма. Вот. Но если посмотреть социальные сети и послушать жителей Санкт-Петербурга, ну, ситуация там просто чудовищная, да, просто близко к катастрофичной. Вот, собственно, и губернатор уже практически это признает, что дальше красная черта, за которой отмена плановой медицинской помощи, в стационарах перевод всех клиник на инфекционный режим. Ну и вот чтобы... Да, и новогодние праздники же приближаются. Они тяжелые будут, как выражается глава этого чудесного региона Северной Пальмиры, да. Ну ладно, не буду банальностями. Но, честно признаться, ты знаешь, ну мне кажется, многое было сделано в этом городе, чтобы, в общем, так сказать, пандемия бушевала. На самом деле, у меня такое ощущение. И администрации тоже. Потому что, ну вот, сейчас все до сих пор еще обсуждают вот этот преснопамятный концерт Басты в Ледовом дворце. Да?
Закрыли Ледовый дворец?
Нет-нет, не в курсе, значит, нет, Жень. Нет.
Уже опять открыли?
Оштрафовали, на полмиллиона рублей. Да. В принципе, для крупной организации это копейки.
Что, не закрыли его? Копейки.
Нет, не закрыли. Его просто оштрафовали. Вот. Ну, в общем, ты понимаешь, это один из эпизодов. Ну, концерт уже, ладно, не будем на нем останавливаться. Это, так сказать, моральный выбор Басты был, организаторов, да, ну и тех людей, которые туда пришли. Ну, вообще-то есть контролирующий орган. Надо было как-то, в общем, по-другому, наверное, себя вести. Надо напомнить еще о том, как было в конце октября в Питере проведен, значит, концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ну, замечательно. 75-летие Победы, правда, было же, если я не ошибаюсь, в мае, в октябре решили к этой теме вернуться, но тем не менее, там же пожилые люди находились, да, это период, это группа риска, и, в общем, они все в этих массовых мероприятиях участвовали. Потом был там, тоже возмущались многие питерцы, фестиваль «Чудо света», да, это в центре Петербурга огромное скопление людей было, я видел,
кстати говоря. Это же на открытом воздухе.
Ну, какая разница, огромное скопление людей, Жень, ну, это же, так сказать, одна и та же, там ни о какой социальной дистанции речи не шло. Причем есть открытый воздух, если на тебя дышит человек, например, инфицированный, какая разница, где он дышит на тебя? Вот стоя плечо к плечу, или там грудь к грудь.
А почему другой вопрос не задаешь?
Какой?
Ну вот другой. Вот я понимаю, что я живу в городе на Неве, так. Что бушует эпидемия коронавируса, так. Что какой-то фестиваль власти проводят в центре. Чего я туда попрусь?
Жень,
я детей
понял,
поведу?
Все переложить на людей. Это хорошая позиция.
Да не на людей, на себя. На себя.
Вот это там, ты что, был в Питере в этот момент?
Нет.
Нет, ну так а что ты тогда на себя перекладываешь?
Не справедливо.
Нет, а дело в том, что это коллективная ответственность, конечно, да, но вот зачем такие фестивали проводить? Там никакой социальной дистанции не было. Ты знаешь, все люди на всей планете одинаковые. И французы такие же, и
это бесспорно.
Но
это бесспорно.
Во Франции вот локдаун ввели, карантин и комендантский час, и у них упала заболеваемость, допустим, с 60 тысяч в сутки до 20. Вот за там сколько? За месяц, что ли, этого вот жесткого карантина. То есть это реально.
По всей стране, что ли, ввели?
Да, было. Но сейчас отменяют постепенно. Но факт в том, что эффект был, так сказать,
жесть.
Очевидный. Ну, жесть, не жесть. Ну, и плюс еще просто остается добавить, что вот, значит, много находится, 216 тысяч пациентов в стационарных учреждениях.
Только
вот.
В Питере?
Да не в Питере, это уже про Россию. Общероссийская статистика. 15 тысяч пациентов, это, вот я министра Мурашко цитирую, пациенты, находящиеся в стадии диагностики, этиологии возникновения внебольничной пневмонии. Это вот такое у нас интересное есть, так сказать, да? Внебольничной пневмонии. Но это как бы не ковид, и в статистику не попадает. Ну, в общем, цифры плохие, на самом деле. Почти 2,5 миллиона уже выявлено случаев. Более 43 тысяч умерли. Поэтому Питер, так сказать, сейчас в очень сложном периоде находится, и, видимо, локдаун неизбежен. Но если, так сказать, полного какого-то катастрофического сценария никто не хочет.
В выходные в Москве началась вакцинация от COVID-19.
Да,
может быть, нас всех это спасет?
Ну, наверное. Я не знаю. Я не буду судить.
Все с самолетом было в полном порядке. Так в Ростехе прокомментировали иск родственников погибших в ЧП «Сухой Суперджет 100» в Шереметьеве против зарубежных производителей оборудования для лайнера.
А здесь, собственно, в чем заключается история? Ну, ты помнишь этот
ты историю
случай?
Хочешь не хочешь, будешь помнить, да?
Печально, да. Это было в мае, действительно, 2019 года. И при посадке, в общем, с самолетом беда случилась. Погибло там больше 40 человек, но на борту значительно больше находилось пассажиров и членов экипажа, но тем не менее, в общем, многие погибли, хвостовая часть загорелась, в общем, он там прыгал, самолет на ВПП, взлетно-посадочной полосе, ну вот такая вот история, значит, что теперь говорят представители Ростеха, они говорят о том, что действительно все было сертифицировано, самолет был в чудесном состоянии. Межгосударственный авиационный комитет сделал заключение, что к этому происшествию привели проблемы с техникой пилотирования. Ну, насколько я понимаю, Межгосударственный авиационный комитет — это, в общем, структура, созданная Россией. Там, наверное, какие-то иностранные специалисты. Я могу ошибаться, но, по-моему, это так. Вот. То есть, короче говоря, виноваты пилоты. Так я к такому выводу прихожу, а все остальное замечательно. Хотя, на самом деле, ну, справедливости ради, надо отметить, что с вот этим сухим суперджетом 100, который считается российским самолетом, и, так сказать, именно так и позиционируется, преподносится, там же комплектующих больше половины, по-моему, если не ошибаюсь, иностранных, и с ним какие-то инциденты периодически случались. Там даже первый демонстрационный полет где-то в азиатской стране закончился катастрофой, там, так сказать, влетел он в гору, этот самолет. Ну и было много ЧП, на самом деле. То одно откажет, то другое, то так, то сяк. И аварии были.
В Индонезии, по-моему.
В Индонезии, да. Да, видимо, так. Вот. Поэтому, ну, специалисты разные говорят об этом самолете, что он сырой, недоведенный. Но тут не будем уж о самолете говорить, а вот если об этом конкретно случае. Смысл в чем? Что... Вот родственники подали в суд Парижа иск о компенсации морального вреда и материального тоже, и претензии к иностранным компаниям, которые производят оборудование для самолета. Разные агрегаты, узлы, французские, немецкие, американские компании. Значит, там двигатель французский на этом самолете. Ну и получается такая история, что, в общем, те, кто собирали самолет... из иностранных комплектующих ни при чем, да, а, ну, по мнению пострадавших, в данном случае родственников пострадавших, точнее, и жертв. То есть они подают иск к производителям оборудования, но ведь это оборудование не само по себе работало, да, и установлено оно было на самолет в Российской Федерации. И просто, ну, я не знаю, я не берусь судить, а может быть, как-то оно не так устанавливается. Я не знаю, это же производственный цикл. Ты понимаешь, ну, можно поставить двигатель от Мерседеса на телегу, и она, например, плохо поедет. Ну, условно говоря, потому что это делали в Сарае.
Там история такая. Да. По международным правилам шасси любого самолета не должно быть сконструировано и сделано и установлено таким образом, чтобы оно могло попасть в двигатель. Вот этого не должно быть ни на одном самолете. А это произошло в Шереметьеве.
Самолет кто конструировал, Жень? Шасси — это отдельный агрегат. Двигатель — это отдельный агрегат. А проектировал, конструировал самолет кто?
Кто?
Не французы. Это, не французы. Это как бы российский самолет считается. Ну, то есть я так понимаю, все. Что расчеты инженеров и техников в том, что как-то были, ну, наверное, неправильно друг по отношению к другу установлены шасси и двигатели. Может быть, не причина в двигателе?
Макс с тобой не согласен.
Да нет, понимаешь? Я предполагаю, я абсолютно не эксперт в этом деле, но я читал разные точки зрения, надо же пытаться быть объективным. Одним словом, не считает Макс, что виноват и производитель, ну, потому что портить отношения с поставщиками комплектующих тоже не нужно, и не виноваты те, кто собирал. А, в общем, проблема в пилотировании, вот и все, собственно говоря.
Нет, ну, всегда легче свалить на пилота и его помощника, безусловно.
Но не свалили, а признали, что проблемы с пилотированием, да, и попросили не проводить аналогии с другой аварией, которая в Якутии произошла с этим же самолетом.
Почему?
А вот не проводите все, потому что там другая, так сказать, видимо, климатическая зона, другие обстоятельства были.
Понятно.
Радио «Спутник».
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК временно запретил президенту Белоруссии и главе Национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях комитета, включая Олимпийские игры. Че вдруг?
А вот так вот. Ну, не знаю. Считают, видимо, всякие международные структуры, что Александр Григорьевич как-то... Может быть, неправильно себя ведет, что ли, со своими гражданами. Ну, я не знаю, мне сложно не судить.
Нет, потом, ну как-то потом Бах будет как-то более... это объясняет или не объясняет, или никак? Вот просто говорит, что... я запрещаю, и все.
Потом мы узнаем всю мотивацию. Для начала надо заявить, что запрещаем. Да, вот это, так сказать, такая новость. Молния идет, дальше мы узнаем расширение. Это уже дело, ну, расширение, я имею в виду объяснение, так сказать, мотивационную часть более подробно. Это мы, разумеется, получим, но я думаю, что, конечно... так сказать, здесь какие-то есть и такие общечеловеческие, может быть, политические причины. Кстати, ты знаешь, что вице-президент Национального олимпийского комитета Лукашенко тоже? То есть президент Лукашенко и вице-президент Лукашенко.
В смысле, другой какой-то Лукашенко?
А, Виктор. Это какой-то другой Лукашенко.
А кто это?
Может быть, однофамилец Александра Григорьевича, Виктора Лукашенко.
Александр Григорьевич, а какое у него отчество?
Вот в новости не сказано, но мы можем проверить. Мне что-то подсказывает, что Виктор Александрович что-то мне подсказывает, нет?
Растущие...
Может быть, сын? Или совпадение, Жень, как ты думаешь? Я просто не знаю.
Бах говорит о растущем числе тревожных сообщений, вот видишь, касающихся как? Спортсменов, официальных лиц и спорта в Белоруссии. И поэтому МОК начал официальное разбирательство в отношении Белорусского национального олимпийского комитета. Видимо, вот с этим все связано.
Ты понимаешь, всегда есть официальная версия, где должны именно такие слова и звучать. Да? Что со спортсменами, что-то не то. Ты же понимаешь, да? Мы же зрим в корень, как...
Не со спортсменами. тревожные сообщения, касающиеся спортсменов.
Связано со спортсменами же, правильно?
Да. Что дискриминация белорусских спортсменов из-за политики.
Вот видишь? Вот, что. Вот. Я с этого и начал.
А с другой стороны, подожди, а давно у нас МОК — это камертон защитников прав
спортсменов,
человека?
Спортсменов. Они тоже люди, Жень. Ты же только что читал, что?
Что защищает права спортсменов. Да. Ну, а можно тогда не допускать к Олимпийским играм спортсменов из КНДР? Можно?
А я не знаю. Они, во-первых, мне так кажется, что они не участники Олимпийских игр.
Ну, конечно, здравствуйте.
Участвуют?
Конечно.
Ну, смотри. Ну,
есть, уже
смотри.
Или права человека, или не права человека. Или защищаешь, или ты Amnesty International, или ты МОК.
Я все понял. Смотри, какая штука. Есть формальная часть, формальная, да, то есть вот есть сигналы, как Бах об них говорит. Мы же не знаем, как на самом деле обстоит. Мы судим по тому информационному шуму, который идет.
Который создал Бах.
Ну, создал Бах в данном случае, вот. Значит, в чем он заключается? Что со спортсменами какие-то проблемы, и, возможно, эти спортсмены получили проблемы по политическим соображениям. В данном случае для Баха не должно быть, так сказать, ну, приоритетным, по каким соображениям эти спортсмены имеют проблемы, белорусские. Главное, что они имеют проблемы, и вот он с этим решил бороться. Вот. А на самом деле, конечно, за всей этой историей стоит политика. Но это очевидная вещь. Вот теперь ограничены у Александра Григорьевича и спортивные возможности, зато он пользуется абсолютной всенародной любовью.
Президент Сила в Молдавии, Верховный суд заморозил поправки, ограничивающие полномочия главы государства.
Да, я думаю, что это аплодисменты той части парламента, которая, собственно говоря, представляет избранного президента Майю Санду. Там какая, значит, история? Как ты знаешь... Знаешь же, да, я даже не сомневаюсь.
Что
Молдавия — это не президентская республика, она, так сказать, ну, скорее парламентская или парламентско-президентская.
Я знаю, но всегда с удовольствием слушаю, когда ты рассказываешь.
Спасибо тебе большое, да, ты Елена мою душу пролил. Ну, в общем, смысл в том, что действительно президент весьма ограничен в своих полномочиях, но они в основном касаются внешней политики, безопасности, а внутренние дела — это парламент, это правительство, это, в общем, законодательная исполнительная власть. Что сделали сторонники Дадона, которые, в общем, контролируют парламент перед тем, как передать бразды правления Майе Санду, новому президенту? Они в парламенте приняли решение, чтобы ей, ну, там имя, конечно, в законе, в поправках к закону не указывалось, да, но просто, что вот глава государства теперь, так сказать, еще меньше полномочий имеет. Ну, неважно каких, просто меньше, да. Для того, чтобы, конечно, ограничить возможности к саму Майю Санду. Да? Не просто абстрактного президента Молдавии, а конкретно Майю Санду.
Так.
Вот. Это принимали в парламенте страны такое решение, сторонники Дадона, которые там имеют вес и даже большинство.
Так.
Решение прошло, но Верховный суд, видишь, вернул все на исходную позицию. На исходную позицию...
Значит, заморозил поправку.
Да, вернее, не Верховный, а Конституционный суд. Да,
Конституционный,
извините. Да, 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 потому что это же, так сказать, вопрос закона, да, законодательства, естественно, Конституционный суд. Вот, и таким образом на исходную действительно возвращается. Это повод для дальнейшей борьбы, на самом деле. Значит, а борьба предстоит серьезная, потому что, ну вот, еще раз вернусь к тому, что президент в Молдавии весьма урезан в своих правах и в полномочиях. Для того, чтобы что-то реальное делать, он, например, Санду заявляет о том, что вот Молдавия будет двигаться туда, куда-то там, в Европу, на Запад и так далее.
Ну, да, правильно, внешняя политика, они же отвечают за внешнюю политику.
Да, конечно. Но,
пусть двигается.
Да, я понимаю, но все равно тут должны быть некие решения коллегиальные, да, то есть и парламент должен что-то одобрять, и правительство должно в этом же направлении двигаться, понимаешь? Не просто заявление президента, ничем не подкрепленное, а это должна быть общая согласованная политика. Пока она не вырисовывается, вот этот вектор западный Майи Санду, он должен быть подкреплен ее сторонниками и в правительстве, и в парламенте. Именно для этого она хочет новые выборы парламента, дабы туда провести побольше своих людей, которые не будут мешать, в общем, движению на Запад. И точно так же она хочет новое правительство. Она об этом уже заявляла, что хорошо бы и правительство переизбрать. Посмотрим, что из этого выйдет. А пока послушаем политолога, директора Балтийского исследовательского медиа-центра Александра Насовича.
Додоновцы сейчас ведут арьергардные бои в молдавской политике, пытаясь сохранить за собой те сферы влияния, которые у них еще остаются после поражения Додона на президентских выборах в ноябре. 24 декабря должна состояться инаугурация Майи Санду. До этого времени у парламентского большинства задача выбить из сферы влияния президента все эти сферы деятельности, за которые он отвечает. К таким сферам деятельности относится внешняя политика и политика безопасности.
Ну вот теперь президент сможет вновь курировать деятельность службы информации и безопасности. Ну и, кроме того, 24 декабря уже совсем скоро пройдет инаугурация Майи Санду.
В эфире «Радио Спутник».
Да вот что интересно. 300 миллионов долларов. Такую кругленькую сумму компания Universal Music оценила творческое наследие нобелевского лауреата Боба Дилана и купила его.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white
dove sail? Ну здорово же.
Не, ну придется заканчивать. Заканчивать с треком, хотя не хочется, конечно. Короче говоря, речь идет о 600 композициях Боба Дилана, ну там плюс-минус. И вот пишут, что это практически исчерпывающий архив за 60 лет его богатой творческой жизни. Ну и, знаешь, как бы слухами земля полнится, так официально сумма не называется, но вот те 300 миллионов долларов, о которых ты упомянул, это цифра, приведенная... изданием New York Times. Ну, по крайней мере, они там как-то оценили, прикинули, что к чему. Эксперты поработали, бухгалтеры, наверное, я уж не знаю, там, так сказать, всякие специалисты, и пришли вот к такому заключению. Ну, то есть сумма действительно огромная, ну, а Бобу Дилану она пригодится на что-то другое. Музыку его и так все знают и любят. И, в общем, он с ней уже, он ей уже поделился со всем миром, ну, а еще за это и 300 миллионов долларов получил. А 4 года назад еще и Нобелевскую премию. И вот, кстати, мы тут спросили, повлияла ли как-то Нобелевка на стоимость этого контракта. Вот нам что ответил практикующий специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член гильдии маркетологов России Сергей Краснов.
Я считаю, что в музыке это не так актуально, как в литературе. В литературе однозначно, конечно, это достаточно большой успех. Я считаю, что музыка вещь очень субъективна, как и, собственно говоря, литература. Кому-то нравится, кому-то нет. Но я не считаю, что Боб Дилан должен был получить Нобелевскую премию. Но вот если сейчас задать вам вопрос, за что он именно получил, да, за какую, назовем так, направление Нобелевского лауреата, понятно, что не за мир там. Может быть, за литературу, за стихи. Но это смешно после Бродского называть это стихами, согласитесь со мной. Он музыкант.
Вот такое мнение.
Да.
Юрий Дудь, Моргенштерн и немецкая овчарка. Что у них общего? Они стали самыми популярными в русском сегменте YouTube в 2020 году.
Ну, в общем, да.
Молодцы, ребята.
Моргенштерн этот самый...
И животное.
Животное, которое дожидалось из армии друга. Юрий Дудь, значит, вкупе с Лолитой, вот с неким шоу «Что было дальше», ну и так далее. Ну, Моргенштерн, это понятно, да, я пытался как бы знакомиться с... назовем так, творчеством этого джентльмена. Ну, ну да, мат, там секс, так сказать. Ничего-то оригинального я не нашел. Да, это было уже сотни раз. И
Илья
вот, и вот
осуждает.
Опять. Не, не осуждает, просто неинтересно и пошло. Ну, на мой личный взгляд. Ну, людям нравится, народу нравится. Помнишь, как в одном известном
да,
фильме?
Да,
ну,
да.
Нравится и ладно. Ну, и это есть, значит, музыкальное еще пристрастие. Little Big, вот эта группа такая причудливая, где там одеваются в ретро всякие наряды. Mm-hmm. Я пытался слушать, ну, не мое это. Ну, давай послушаем, может быть, эксперта. У нас
давай.
Есть медиа-эксперт, руководитель пресс-службы европейской медиагруппы Антон Коробков-Землянский.
цели, итоги не случайные и вполне ожидаемые, потому что популярные блогеры, видеоблогеры или пользователи YouTube, среди которых, конечно же, Юрий Дудь и, конечно же, группа Little Big, год от года только накапливают свою аудиторию. То есть, естественно, с большим количеством подписчиков, я уверен, что и в следующем году, если они будут продолжать активно публиковать видео, именно их работы будут возглавлять рейтинг так или иначе. Новичок здесь — это Моргенштерн, который тоже, наверное, королем хайпа в этом году может считаться.
Слушай, Жень, я вот что хотел тебе сказать. Четвертая позиция. Мамикс. Ты знаешь, кто это? Я не знаю, знать особо не хочу, но мне понравилось, значит, название ролика.
Ну?
За сколько минут опарыши съедят бургер? Знак вопроса. Тебя это интересует вообще по жизни? Вот
ой,
тебя
ну
лично.
Вот тебе лишь бы с...
Ну я спрашиваю тебя. Ты не... Вот ты уходишь от вопроса, ты юлишь.
Я юлю, потому юлишь, что мне нравится.
Юлишь?
Я юлю.
Опарыши или да. бургеры? Кто тебе нравится?
Мне нравится. Uno, Uno, Little Big мне нравится. Видишь, ну, они понятно. На первом месте в топ-10 музыкальных видео.
Клава Кока покинула чат еще. Видимо, такая песенка. Клава Кока. Я не знаю,
Клава
кто
Кока
это.
Хороша. Клава Кока и не Лето. Хороша. Подростки постоянно слушают. Да.
Постоянно слушают.
Ну как,
слушают,
не знаю,
значит,
да. постоянно
Мэвел, теперь слушают. Мэвел еще, 10 место. Мэвел Холодок называется. Не Холодец, обращаю внимание, а Холодок. Я уж не знаю, что имелось в виду. Но, наверное, что-то имелось в виду.
Ой, я очень люблю подводить итоги.
Отлично.
Да, спасибо, что ты нам об этом рассказал. Илья Харламов. С некоторым сарказмом, конечно, но вот мы вместе провели
удачи.
Этот эфир.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».